У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всех приветствуем и приветствуем Дарью.
Приветствую.
Здравствуй. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года сократились на 8%. В последний раз сильнее они падали только в 1999 году. Тогда сокращение произошло на 10%. По оценкам экономистов, пик падения доходов придется на вторую половину года. Они могут упасть на 17,5%. Но по итогам года сокращение может достигнуть 6,5%.
На фоне мирового кризиса агентство S&P Global Rating озвучило прогнозы по долгосрочным валютным инвестициям. За Россией сохранилась оценка «стабильно». Премьер-министр Михаил Мишустин считает, это решение агентства служит подтверждением, что политика правительства обеспечивает макроэкономическую стабильность на фоне крайне волатильной внешней конъюнктуры. Кроме того, Михаил Мишустин добавил, что ввиду резкого снижения цен на нефть и замедления темпов роста в целом мировой экономики на фоне распространения эпидемии коронавируса, более чем в 80% случаев пересмотра международными рейтинговыми агентствами кредитных рейтингов стран, экспортеров сырьевых ресурсов, это речь идет именно об экспортерах сырьевых ресурсов. Так вот, в 80% случаев принимались решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему. То, что за Россией сохранился рейтинг стабильно, причем на долгосрочную перспективу, это, в общем, достаточно позитивная оценка в нынешних условиях.
С нами на прямой связи главный экономист инвестиционной компании ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. Евгений Рафхатович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Росстат озвучил цифры, данные по сокращению реальных доходов россиян. Ваш прогноз, краткосрочный в ближайший квартал, и долгосрочный до конца года?
Прогноз до конца года долгосрочным я бы не назвал, но здесь я, наверное, не сильно разойдусь со многими коллегами, разве только что с теми, которые ожидают во втором полугодии падения на 17,7, такого я уже не жду. Я полагаю, что все-таки третий квартал будет на уровне, скорее, второго, может быть, даже чуть лучше, просто без улучшений особых с минимальными, пройдет четвертый квартал. А в сумме я жду минус 5% по итогам года. И это, мне кажется, пока не катастрофа. В некотором смысле во втором квартале доходам помогли субсидии правительства и трансферты, которые были переведены довольно оперативно, потому что я ожидал, если честно, худших значений. Я думал, минус 10 будет очень неплохо. Поэтому то, что получилось минус 7,7, это, я бы сказал, весьма удачно, если честно. Понятно, что зависит от того, с чем сравнивать, но, по крайней мере, по сравнению с моими ожиданиями, весьма удачно.
Угу. Слова господина Силуанова по поводу сохранения кредитного рейтинга России, инвестиционного рейтинга, на уровне BBB-, в общем-то, в позитивном ключе министр оценил. Это прогноз стабильный. На данный момент выше и невозможно?
Я вам скажу так. Я бы предпочел, чтобы этот рейтинг получил негативный прогноз или был на единичку пониже, но, например, это могло бы избавить доходы от падения в реальном выражении во втором квартале. Вдумайтесь в эту фразу, пожалуйста. И тогда, возможно, вы правильно оцените фразу «позитивный» и «непозитивный». Вот в данном контексте тот факт, что российские власти оказались не готовы поддержать экономику в достаточном объеме, хотя приличная часть падения доходов, как вы понимаете, вследствие карантинов и похожих мер, введенных, собственно говоря, федеральными и региональными властями, это не позитивно. Поэтому тот факт, что федеральный бюджет сохранил свои рейтинги, к сожалению, напрямую связан с тем, что доходы упали и продолжат падать. А могло и не быть такого. И вот я бы предпочел иметь рейтинг на единичку ниже, что совершенно не катастрофа, или там прогноз по нему негативный, но, соответственно, не падающие доходы, потому что для российской экономики и в результате, в конце концов, просто не в этом году, а на горизонте там пары-тройки лет для федерального бюджета, это имело бы позитивные последствия. А вот то, что сейчас делают российские власти, негативно и для российской экономики, и, соответственно, для там населения. И по большому счету, все, кому это интересно, сосредоточены в узком круге кредиторов, то есть держателей российского долга, из которых, на самом деле, населения не так уж много. Выигрывают банки, другие финансовые организации, нерезиденты в существенном количестве. Вот, собственно говоря, про кого этот рейтинг. А про резидентов российской экономики он говорит, на самом деле, мне не очень приятные моменты. Поэтому не могу присоединиться ни к министру финансов, ни к всем другим, как бы, ко всем другим, кто позитивно оценивает это рейтинговое действие. Я вижу в нем, к сожалению, один негатив. И этот негатив связан с вполне конкретными цифрами падения экономики в этом году и в лучшем случае вялым ростом в следующем и тухлыми перспективами на последующие годы и падением доходов населения. Обращаю внимание, у нас за последние 7 лет, включая этот 5 лет это падение доходов населения и 2 года это вялый рост в совокупности всего лишь на 1,1%. А падение в совокупности составит, ну вот если взять мои оценки на этот год, и вычесть из него вот этот вот небольшой рост в 1,1%, то около 12,5% к уровню 2013 года, что отправляет нас в весьма далекий 10-й год, где-нибудь так, или даже 9-й, вот, по уровню реальных располагаемых доходов населения. Вот она цена этого рейтинга. По мне, так лучше бы он был чуть пониже. Но зато деньги были потрачены на компенсацию недополученного домохозяйствами. Быстрее был бы российский рост и восстановление.
Вот ввиду нынешних всех событий с карантином, с падением доходов, какие могут быть рекомендации именно для населения? Помнится, продавались облигации государственного займа, и, в общем-то, не такие уж и дорогие относительно, да? Может быть, стоит на них обратить внимание? Или, ну вот, вот как... Как сократить свои потери в случае второй той же самой волны эпидемии, которую нам пророчат?
К сожалению, похоже, большая часть населения не имеет ресурсов для инвестирования. То, что происходит в этом году, выглядит пока крайне неприятно. С высокой долей вероятности мы сейчас вот в первом и, видимо, даже во втором квартале сталкиваемся с отрицательной нормой сбережения населения. То есть люди не сберегают, а тратят свои сбережения. Поэтому все меньшему и меньшему количеству людей становится актуально выбирать хотя бы какой бы то ни было инструмент сохранения своих сбережений. И велика вероятность, что вот подобная ситуация сохранится и в третьем, и в четвертом квартале, и мы получим, я думаю, по-моему, первый год в нашей истории с отрицательной нормой сбережения, то есть когда сбережения населения не выросли, а сократились. И в этом смысле вот, спасаться от кризиса для большинства актуально следующим образом. Если есть возможность просто формировать сбережения, то их нужно делать. Почему? Ну, потому что, к сожалению, в должном объеме на государственную поддержку рассчитывать не приходится, что и отражает статистика. И рационально вести себя так, как для экономики, будет, к сожалению, еще хуже. То есть не тратить все полученные доходы, а какую-то часть откладывать. И вот если есть возможность откладывать хотя бы что-то, как раз ввиду второй волны или кризиса, или обострения торговых войн, или долгового финансового кризиса, или еще каких бы то ни было проблем, которые, к сожалению, приличными гроздьями нависли над мировой экономикой уже какое-то время как, то есть и в прошлом году были весьма актуальны, и по большому счету коронавирус, к сожалению, может спровоцировать кризисы невирусного характера в ряде экономик мира, ну и в мировой в целом. Что означает, ну, плюс американские выборы в 2020 году, да, то есть тоже отдельный источник нестабильности для крупнейшей пока еще экономики мира и, как вы понимаете, для мира в целом. Так вот, это все означает, что сделать сбережения сейчас очень важно. И это не вопрос, в какой инструмент их инвестировать, чтобы компенсировать, как я сказал, для большинства. Но те, кто могут делать выбор, во что вкладывать, ну, наверное, да, могут предпочесть государственные облигации, причем не обязательно вот эти специфические, которые размещаются через ограниченный круг финансовых институтов для населения, можно совершенно спокойно покупать обычные облигации на бирже, потому что от них гораздо проще избавиться, если что, и там можно выбирать, ну, выбор гораздо больше и по доходности, и по срокам этих самых обращений облигаций. Так вот, выбирать их вместо депозитов по той простой причине, что они приносят несколько большую доходность, не компенсируя, в моем понимании, там, те риски, с которыми сталкиваются их держатели в долгосрочной перспективе, но все еще оставаясь неплохим инструментом инвестирования в краткосрочный. Поэтому, да, те, для кого актуально реаллокации, переразмещение, да, там каким-то образом перевложение своих имеющихся сбережений, кто понимает, что у него что-то вот в нынешних условиях сохраняется, или может даже он их увеличивает, что не такое частое явление, к сожалению, то вот они могут, да, пытаться разместиться в госбумаге, или корпоративные бумаги. Они сейчас поинтереснее депозитов, и это будет сохраняться на протяжении какого-то времени.
Евгений Рафхатович, что значит для российской экономики ослабление квот ОПЕК+, и в августе определенные объемы, большие даже объемы, пойдут на внутренний рынок? Это слова главы Минэнерго Александра Новака.
Ну, я скажу так. На внутренний рынок пойдет столько, сколько ему нужно. Я вроде не слышу пока разговоров от экономических агентов, да, то есть от бизнеса, там, населения, чтобы людям не хватало топлива. Поэтому если внутренний рынок продолжит оживать, что, к сожалению, происходит медленнее, чем я рассчитывал. Очень печальный момент, который говорит о том, да, что вот все те домохозяйства, которые могут формировать сбережения, похожи на формирование сбережений и переключаются. Еще раз, в нынешних условиях, когда господдержка недостаточна, это совершенно рациональное поведение, которое, как я уже повторюсь, не очень позитивно для экономики и сдерживает ее оживление. Так вот, из-за сдержанного оживления спрос на топливо на внутреннем рынке не такой впечатляющий, восстанавливается не такими темпами, как мог бы, ну, живая экономика быстрее. И я думаю, что внутренний рынок заберет весь тот объем, который будет в состоянии забирать. Ну, то есть будет спрос, это топливо пойдет на внутренний рынок, по крайней мере, вроде нефтяники не отказывают внутренним потребителям. Там есть конфликт между, скажем, заправщиками независимыми, не входящими в вертикально интегрированные компании, и заправками, находящимися внутри таких холдингов, но это на фоне, так сказать, в общей ситуации выглядит не таким критичным, поэтому топливо, скорее всего, на внутреннем рынке будет больше потребляться просто за счет того, что он немного больше оживет. Все остальное пойдет на экспорт, это хорошо видно, и поэтому скорее, да, то есть вырастут объемы экспорта, то есть в большем объеме, нежели чем потребление внутреннего рынка, видимо, будет восстанавливаться экспорт и валютные доходы нефтяных компаний и бюджета.
Спасибо за комментарии, Евгений Рафхатович. Евгений Надоршин, главный экономист инвестиционной компании PF Capital, был в прямом эфире «Радио Спутник». После небольшой паузы продолжим.
Плюс 7-968-766-3311. Сообщения, отправленные по этому номеру, не поднимут цены на нефть, но они точно попадут в прямой эфир «Радио Спутник» через WhatsApp или Viber. Плюс 7-968-766-3311.
Продолжаем прямой эфир. В студии по-прежнему Никита Воронков и Дарья Чередник. Мы говорим о состоянии экономики в России в этом году, как она переживает коронавирус, потому как Росстат опубликовал данные.
Да, эпидемию, мировой кризис, падение цен на нефть, в общем, все вместе.
Падение реальных доходов. Для нас, наверное, это самое интересное. С нами на связи первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Владимир Владимирович, приветствуем вас.
Да, добрый день.
Владимир Владимирович, как вы оцениваете вот такие прогнозы, что к концу года, по итогам года, сокращение реальных располагаемых доходов россиян достигнет 6,5%, такой средний, в общем, даже по прогнозам меньше, чем это произошло во втором квартале 2020 года, потому что здесь около 8%. И, в общем, есть ли еще шанс как-то изменить эту ситуацию в позитивное русло?
Ну, то, что экономика восстанавливается, ни у кого сомнений не вызывает, а вот на темпы восстановления экономики очень сильно будет влиять ряд факторов. Причем пандемия – это далеко не основной фактор, он свое отыграл. Цены на нефть, в общем-то, тоже они вполне нормальные, то есть близки к цене отсечения, это $42.5. Конечно же, эти цены не стимулируют большого объема инвестиций, но, в принципе, для сбалансированного бюджета они вполне приемлемы. В первую очередь будет играть та абсолютно алогичная политика со стороны Соединенных Штатов Америки и по отношению к Китаю, и по отношению к России, попытки верховодить на европейском рынке, причем энергоносители – это проба пера. В принципе, ограничения могут коснуться и металла, и каких-то иных ресурсов, поскольку американцам критически важно для себя, с одной стороны, демонстрировать силу и уверенность, особенно в предвыборный момент, а во-вторых, создавать для своих корпораций новые возможности, новые рынки сбыта, в том числе и достаточно эгоистичными способами, невзирая на конкурентоспособность европейских товаров, которые на американском сырье, конечно же, будут неконкурентоспособны в высоких переделах по отношению к американцам. Поэтому очень много зависит от мировой политической конъюнктуры и от того, насколько эффективно будет использован шанс, который предоставил Центробанк. Наконец-таки Центробанк достаточно существенно снизил учетную ставку, но мы не видим значительного снижения со стороны банков. К сожалению, отраслевой эгоизм, а в данном случае в качестве отрасли я имею в виду финансовые группы прежде всего, и огромная маржа, то есть разница между ставкой рефинансирования, разница между теми ставками на депозиты населения и та реальная стоимость кредитов, которая приходит не только на счета юридических лиц, но и физических лиц, это, конечно, весьма-весьма странно. Когда получаешь веерную рассылку от одного из самых крупных в стране банков, который с радостью тебе сообщает, что одобрен кредит на миллион или на два под 17% годовых, хочется сказать, ребят, вы сошли с ума. Поэтому очень важно, чтобы регулятор финансовый, сделав правильные шаги, и, скорее всего, до конца года на 0,25-0,5 учетная ставка еще упадет. И это, наверное, вполне достаточно. Центробанк проводит в настоящий момент очень разумную политику. Но вот контроль за банками и с точки зрения их устойчивости, поскольку санация банков при отзыве лицензии, при ликвидации, при выводе капитала обходится очень дорого стране и бюджету, а с другой стороны, необходимо, если коммерческие банки заемные средства берут у ЦБ по такой низкой ставке, то надо обуславливать это предельной маржой, там 2-2,5-3%. И тогда мы увидим, как люди начнут больше тратить, больше покупать, запустится экономический рост большими темпами. Но даже при текущей ситуации, я думаю, что вполне возможно закончить год с гораздо меньшим падением, чем прогнозируется. И доходы населения, на мой взгляд, очень сильно зависят даже не столько от зарплат и социальных выплат, сколько обусловится сохранением и восстановлением рабочих мест. И для этого...
Владимир Владимирович, прошу прощения, мы сейчас чуть-чуть позже вернемся к рабочим местам. Я все-таки хотела бы закончить историю с банками. Вот если они себя так неблагородно, мягко говоря, ведут, кто может их призвать к ответственности? Не говорю принудить, призвать. Это должен сделать Центробанк, или это могут сделать правительство, это может сделать Госдума, это может сделать антимонопольное агентство. Ну, то есть у нас же, в принципе, теоретически много инструментов для сбивания спеси. Вот какой инструмент может быть задействован в данном случае и должен быть задействован?
Ну, волшебной таблетки нет, однако мы видим, что Дума, приняв закон о запрете взимания комиссии при транзакции банка по регионам, такой вот платный роуминг, граждане столкнулись потом с тем, что тот же Сбербанк установил планку, по-моему, там 50 тысяч в год. Если перевод больше, то тогда снова взимается достаточно большая комиссия. То есть здесь бесконечный такой бег по кругу, некими нормативами вводят ограничения на взимание за абсолютно незатратные операции с целью получения дополнительной прибыли. Ну, а банки стремятся наверстать это, вводя какие-то другие весьма-весьма странные сборы. Я считаю, что большая роль здесь регулятора, то есть Центрального банка. По крайней мере, те ресурсы, которые банки получают, занимая у государства, ну, квази-государства, Центрального банка, выдача их должна обуславливаться, с одной стороны, предельной маржой, предельной наценкой, а с другой стороны, мне кажется, очень важно, чрезвычайно важно, отучить банки размещать деньги в облигациях федерального займа. Вот банки как инструмент должны финансировать инвестиционные программы, финансировать потребности граждан в кредитовании, в ипотеке, а не собирать деньги по завышенной ставке, затем уговаривать государство выполнить очередной облигационный займ ОФЗ и затем размещать спокойно, не занимаясь розницей, получая большую прибыль. На мой взгляд, необходимо сократить участие банков в ОФЗ и необходимо установить достаточно жесткую маржу. Ну и, конечно же, особый разговор – это микрофинансовые организации. Даже после всех принятых нормативных актов у них все равно остается возможность получать, ну, если я не ошибаюсь, по-моему, 360% годовых при микрофинансировании, при займах населению, то, что делает микрофинансовая организация. То есть это такое ростовщичество, как в чистом виде, которая очень часто завершается коллекторами, большими проблемами для семей, которые попадают в долговую кавалькаду. Я считаю, что для микрофинансовых организаций нужно устанавливать более строгие режимы и, конечно же, менять институт коллекторства.
Владимир Владимирович, последние годы российская экономика росла не теми темпами, которыми хотелось бы, в пределах 3%, плюс-минус, и последний год вообще, по-моему, меньше 2%. Сейчас падение, потом будет восстановительный рост. Когда и за счет чего, главное, российская экономика может выйти на те темпы роста, которые закладывались, в том числе в нацпроектах и так далее?
Ну, на мой взгляд, очень большую положительную роль может сыграть закон, которое инициировало правительство, в данном случае это вице-премьер Борисов, о квотировании. То есть речь идет о том, чтобы государство в рамках закупок бюджетных структур, закупок муниципалитета вводило квоту на российские товары. Вот американцев подобная история существует с 1933 года, когда был принят закон, который так и назывался: «Покупай американское, нанимай американцев». И если на рынке есть американский продукт, то в Америке ни один чиновник не посмеет купить его зарубежный аналог. Можно, конечно, долго рассуждать о принципах ВТО, которые никто не соблюдает, и американцы уже более года как заблокировали назначение панельных судей. Но, тем не менее, очень многие представители экономического блока по-прежнему стараются жить в этой парадигме. Я очень рад тому, что правительство наконец-таки смогло перебороть внутренние различные мнения и внести этот важный законопроект. Потому что в случае его принятия огромные объемы ранее закупаемой зарубежной продукции будет гарантированно сохранено для российского производителя. Предприятия оборонки сейчас завершают процессы диверсификации, то есть начинают выпуск большого числа позиций гражданской продукции. И для них важно, чтобы хотя бы внутренний рынок был освобожден. Это касается и энергетического оборудования, и техники, и различных приборов, трансформаторов, энергогенераторов. Счет идет на сотни миллиардов рублей. Это вполне позволит достаточно быстро сформировать новые рабочие места. Ну и, конечно же, это не сырьевой бизнес, не сырьевые,
Владимир Владимирович,
а высокомаржинальные. Поэтому
время.
Здесь могут быть большие деньги.
Спасибо за комментарий вам. Владимир Гутенев, первый зампред Комитета Госдумы по эконом-политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.